Всем привет! Это наш 6-й эпизод, и вы уже наверняка поняли, что юзабилити часто является вопросом жизни и смерти. Особенно остро это касается медицинской сферы. Мой сегодняшний кейс затрагивает не только дизайн интерфейса, но и другую стадию проектирования продукта — исследования. А меня зовут Юля, я UX-дизайнер, и я никогда не хотела быть врачом.
Меня зовут Максим, я продукт-менеджер, еще и препод по UX-дизайну.
Меня зовут Марина. Давайте я сегодня скажу, что я просто продуктовый дизайнер в кризисе идентичности. Погнали.
Сбой в программной системе диспетчерской службы скорой помощи Лондона в 1992 году является одним из примеров, когда ошибка в проектировании интерфейса убила 46 людей. Однако тщательное изучение событий, связанных с инцидентом, позволяет предположить, что проблема заключалась не только в дизайне. Скорее, общая небрежность, с которой подошли к разработке приложения с момента его создания, подготовила почву для такого грандиозного провала.
46. Я думала, мы будем про какой-нибудь... Да. Ну, не рекорд у нас... Но кажется, что именно в медицинской системе это офигеть как много.
В 1992 году London Ambulance System, далее в эпизоде я буду называть их LAS, London Ambulance System, оказывала услуги скорой помощи практически 7 миллионам человек, проживающих в Лондоне. В их арсенале было 318 машин скорой помощи, 445 легковых автомобилей, один вертолет и подразделение реагирования на мотоциклах. Управление всей системой осуществлялось из центрального пункта в одном из районов Лондона. В среднем ежедневно поступало от 2 до 2,5 тысяч звонков. В общем, такой вот масштаб. В середине 80-х система диспетчеризации управлялась полностью вручную и состояла из трех основных задач. Прием вызова, определение ресурсов, мобилизация ресурсов. Думая сейчас об этой системе в эпоху технологий искусственного интеллекта, ручная система, которая полагается на память людей, бумагу, человеческие рассуждения для оптимального использования ресурсов, кажется невероятной. LAS рассматривала возможность внедрения существующих на рынке автоматизированных систем, но обнаружила проблемы с каждым из доступных вариантов. И здесь начинается завязка. Руководство решило создать систему с нуля и приступило к сбору требований, не получая информации от бригад скорой помощи или диспетчеров. Хочу немного остановиться и задать вопрос нашим хостам о ценности пользовательского интервью на ранних этапах разработки продукта. Максим, как продукт-менеджер, ты можешь рассказать, в каких случаях компания не может позволить себе провести интервью?
Ну, короче, мне кажется, что чтобы что-то сделать, надо понимать, что делать, надо понимать предметную область. И есть, наверное, два способа. Первое — это быть из этой предметной области. Условно, если бы они наняли проектировщика, который до этого 20 лет откатал в бригаде скорой помощи. Тогда, наверное, можно было бы поменьше проводить интервью. Он бы такой: ребята, я все знаю, сейчас нарисую диаграммы. Но это редкие случаи. Обычно как бы продукты проектируют системы по предметке, в которой они не шарят особенно. И если это так, то всегда... Нет смысла без интервью. Но без интервью, без получения какой-то информации о предметной области, вообще нет смысла что-то делать, мне кажется.
И у меня вопрос к Марине, как к дизайнеру. Скажи, в каких случаях можно приступить к задаче, для которой не проводилось исследование, и грозит ли это чем-то конечному продукту?
Мне кажется, тут несколько факторов. Я бы, наверное, взялась за такую задачу, если у нас будет короткий цикл обратной связи, все равно от юзера. Ну, то есть я не провожу исследования, но после выпуска какого-нибудь MVP в меня прилетит фидбэк от юзеров конечных, и у меня будет возможность его обработать. Это первый момент. Второй момент. Факторов риска мало, то есть и накануне стоит здоровье, жизнь человеческая и так далее. То есть... При ошибке юзер не рискнет деньгами, здоровьем, жизнью или каким-либо серьезным ресурсом для него, временем, например, серьезно прям. И третий момент — это, наверное, когда я вижу, что ТЗ составлено с учетом домена, то есть с учетом той области, для которой мы делаем продукт. Что имеется в виду, хотя бы если есть признаки хоть какой-либо экспертности. Все, наверное, так. Вот если эти три фактора сходятся, я бы, наверное, стала делать. Если нет, то надо 10 раз подумать. А, и чем грозит? Ну, собственно говоря, самое минимальное, чем грозит, что мы не попадем в целевую аудиторию. То есть мы сделаем для ЛПРов это все, у нас, возможно, даже купят продукт, но пользоваться им не будут в реальности. И мы не сможем, например, продлить, не знаю, если у нас лицензия, мы не сможем продлить лицензию на этот продукт, если юзеры реально хоть какую-то роль играют в принятии решения о том, продолжаем мы пользоваться этим продуктом или нет.
Новая система диспетчерской для скорой помощи должна была довести процессы до автоматизма. Диспетчеру оставалось ответить на телефонный звонок, вести данные об инциденте в компьютерный терминал, а затем следить на случай, если система отобразит сообщение о проблемах, например, отсутствие машин скорой помощи в течение более 11 минут. Системой планировалось использовать картографические данные GPS для информации о местоположении транспортного средства для поиска и отправки доступной машины скорой помощи, ближайшей к месту происшествия. Во время разработки программного обеспечения случился целый ряд бюрократических проблем в службе скорой помощи. Сначала данный проект отменили, потом восстановили снова. В 1992 году эта система была разработана и установлена на компьютеры ЛАЗ. Однако всего через несколько часов начали возникать проблемы. Сначала GPS не смогла отследить машины скорой помощи и их статус в системе. Программа начала отправлять несколько подразделений в одни места и ни одного подразделения в другие. Эффективность, с которой она распределяла транспортные средства, была неудовлетворительной. Система начала генерировать такое большое количество сообщений об ошибках на терминалах диспетчеров, что звонки терялись. Проблема усугубилась, когда люди перезванивали еще несколько раз из-за того, что ожидаемые ими машины скорой помощи не прибыли. На следующий день служба скорой помощи переключилась на частичную ручную систему и выключила это злочастное ПО, так как всего лишь за день работы было зафиксировано целых 46 смертей, которые можно было бы избежать, если бы запрошенная скорая помощь прибыла вовремя. На момент запуска системы в эксплуатацию была известна 81 проблема и также выяснилось, что нагрузочные тесты на систему не проводились. Промежуток в 10 месяцев между первым обучением диспетчеров использованию нового ПО и его развертыванием тоже сыграл свою роль в катастрофе. В целом, выделяют три основных недостатка в интерфейсе, которые немедленно привели к сбою. Первый. Повторные звонки от пациентов визуально не были отличимы. Второе. Отсутствовала приоритизация и группировка сообщений об ошибках. Еще раз напомню, что сообщения об ошибках в контексте данной системы подразумевают не только системные ошибки, но и такие ошибки, как отправили несколько машин в одно и то же место вызова. От одного пациента пришло несколько звонков подряд. И в нашем кейсе системные ошибки приходили вместе с сообщениями о том, что несколько машин едут на одно место. То есть абсолютное месиво ошибок. И к тому же исследователи инцидента, труды которых я использовал для данного кейса, отметили, что эти сообщения об ошибках были не в верхней части экрана. Наверное, это, они посчитали это важным. Итого, вот я сейчас хочу с вами обсудить. Как дизайнер подытожила, что киллер-фича в данном кейсе — это результат неправильной обработки ошибок. И вот здесь вот я хочу поговорить с вами о дизайне, о UX, даже скорее всего. Когда мы делаем макеты, как дизайнер, мы всегда закладываем обработку ошибок для каждого сценария. Где-то они общие, уже спроектированные нами, где-то они специфичные, и их нужно как-то обработать. Но думали ли вы, что слишком частое взаимодействие с пользователем через баннеры, тосты поп-апы могут привести к баннерной слепоте? Думали ли вы, как правильно размещать ошибки, как их группировать?
В потоке мы думали по поводу того, как будем работать с ошибками. Давно это было, но попытаюсь вспомнить. Причем мы там обычно говорили, когда я пришла в поток, у нас не было подхода, что мы перед дизайном вообще пытаемся понять, какие ошибки могут возникнуть у юзера, и не было системы их приоритизации. Но через несколько итераций стало понятно, что без этого вообще никак. В общем-то, я спрашивала, какие ошибки могут возникать, и аналитики говорили, мы еще не исследовали. Вот, мы решили немножко пофиксить процесс и перевернуть шаги местами. Я стала запрашивать список ошибок, которые могут возникать. Часть из них была гипотетическая, часть из них аналитики ходили, узнавали у фронта, у бэка, что может отвалиться и что может возникнуть. Начал формироваться у каждой задачи пул ошибок. То есть не одна, не две, а прям так, десяточек. И стало понятно, что если все выводить в одно место, это будет вот такой же бред полный. И о чем мы договорились? Принцип какой? Если ошибка способна повлиять на следующее решение юзера, то мы его выводим в поп-ап с кнопочками «да», «нет». Если ошибка носит информативный характер в плане того, что система может сказать «я упал», да, и юзер ничего с этим сделать не может, кроме как сказать типа «ребята, лох», вот, и все, то в этом случае мы выводим нашу всплывашку просто с информацией. И плюс мы добавили возможность не только писать ошибка, да, title, но еще и в баде добавлять текст о том, примерно какая ошибка, какого характера. И вообще следующим этапом мне бы вообще хотелось, в некоторых случаях мы добавляли, в некоторых нет, рекомендации, а что можно сделать. Вручную это все гвоздями приколачивать сложно и долго. Ребята фонтанировали идеями по поводу того, чтобы какой-то модуль умный сделать, который бы определял, под какую ошибку, какую рекомендацию давать. Мы так до этого и не дошли. Но в части ошибок это было реализовано. И третий пункт — это отложенные ошибки. У нас дублируются ошибки в колокольчике, так называемом, да, то есть центре, куда падают все нотификалки. Вот туда же прописываем ошибки, которые требуют как действия отложенного либо в моменте, так и то, что просто ты должен прочитать и принять к сведению. Как-то так.
Я могу что сказать. В системе, которую мы с вами все проектировали, мы здесь не инкогнито, я могу сказать, что это такое. Ты упомянул даже поток. Да. Поток, да, это система для рекрутеров. Рекрутеры получают нотификации, уведомления про то, что там что-то произошло, например, там, типа, на вакансию добавили нового кандидата, или там этого кандидата перевели на другой этап, или там его наняли, или он прислал письмо. И все эти уведомления приходят в ленту уведомлений единую. И есть проблема, которую мы до сих пор не решили, хотя мы про нее знаем, что у большинства пользователей эта лента уведомлений перегружена. Причем перегружена... Что значит перегружена? Сейчас я про это тоже скажу. Перегружена настолько, что они ее игнорируют. Они практически говорят, это бесполезная штука, мы вот как-то там по наитию что-то смотрим. И кажется, что мы наших пользователей ставим в ту же ситуацию, в которой были бедные операторы на скорой помощи. К счастью, у нас как бы самое страшное, что может произойти, это человека не наймут, не заметят. Тоже грустно, но не критично. Вот, и эта перегруженность, кажется, это что-то про соотношение сигнала и шума, слишком часто, когда ты заглядываешь вот этот инбокс, у тебя там что-то не полезное для тебя, и ты начинаешь его воспринимать как что-то не очень важное. Но здесь интересная, тема, которую ты, Юль, затронула, про то, что у них в одну, ленту валились и ошибки системные, и, действия...
Процессные, наверное.
Да. Но это вроде на первый взгляд стрёмно, потому что они разных классов, а на второй как будто не стрёмно, потому что я сейчас спекулирую, я предполагаю, но я условный оператор, и у меня есть какой-то инбокс, который мне система присылает какую-то информацию, и мне на базе этой информации что-то нужно сделать. Эта информация может быть, в случае с нашей системой из серии «У вас там новый кандидат на вакансии», мне надо что сделать? Мне нужно пойти посмотреть, там ему написать. А может быть ошибка? Письмо, которое вы кандидату отправили, не отправилось, что-то сбайнуло. и мне нужно тоже пойти, посмотреть и, возможно, заново написать письмо. И как бы для меня, хотя технически одно это предполагаемое поведение системы, а другое ошибка, для меня без разницы. То есть для меня понятие ошибка, как для пользователя, возможно, не должно существовать. Просто есть некие события системы, на которые я как-то реагирую. И поэтому может быть два отдельных инбокса, типа здесь сообщение такого-то типа, здесь такого-то типа. Здесь сообщение о том, что система повела себя не о том, как ожидалось, а здесь о том, как ожидалось. Ну, как бы, да какая мне разница, ребят? Ну, наверное, не знаю, вот. Я честно скажу, что я как продакт пока эту задачу не решил. Вот у нас по-прежнему как была проблема с этой лентой перегруженной, она так и есть. Но если ее решать, я бы все запихнул в единый инбокс, как сделали эти ребята, может быть, подумал бы. Но и ты, Марин, сказала, что вот, а давайте, как бы, мы тоже думали о том, чтобы ошибки запихнуть в колокольчик. Ну, потому что это странно, у тебя там слева одни события, справа другие, а снизу, ну, не знаю, короче. А ты сама что думаешь, Юль?
Я думаю, что я как дизайнер, на самом деле, тоже еще не решала эту ошибку. Я только начала как бы вот созревать до этого уровня и замечать, что, блин, вот мне, например, на данном продукте, на котором я работаю, мне каждый раз приходит обновление, как я только открываю программу. Каждый раз оно приходит. В следующий раз, когда мне вместо обновления придет что-то критичное, я просто это не замечу.
Кстати, да, по поводу обновлений. То, что нам надо много сообщать юзеру, это понятно. Часть объяснит интерфейс, но часть надо прям сказать словами в кавычках через рот, чтобы донести какую-то мысль. И этот канал, он прям на расхват. Очень хочется что-то предъявить юзеру в момент, когда он открыл приложение. Мы можем похвалиться, что мы фичу какую-то важную сделали. Нам важно, да, провести анбординг. Либо какую-то критичную штуку сообщить. Допустим, мы упали. Сорян, вы не сможете работать там в течение 2 часов ближайших. И тут, мне кажется, нужно и полезно вообще изначально на берегу договариваться про приоритизацию. Что имеется в виду? Уже давно высмеиваются в играх, например, сообщения об... или в приложениях сообщения об обновлениях, там, какое-нибудь улучшенное, улучшение, улучшизма такого-то. Патче улучшена графика на 0,5%. То есть ты бы мог, наверное, это и не говорить, как будто бы юзеру, потому что ему пофиг. С другой стороны, тебе, как человеку, у которого прикручено какое-нибудь странное KPI, кажется, что если ты это не сообщишь юзеру, не знаю, лишишься премии. Или сам поймешь, ну, не то чтобы поймешь, ладно, либо для самого станет... Неважно то, что ты делал, а ты целый спринт над этим работал, оптимизировал чего-то там. Вот. И есть ошибки, которые реально повлияют на сегодняшний день юзера, либо новости, которые повлияют на сегодняшний день. И если договориться на берегу по поводу того, куда мы что выводим, мы понимаем, что часть информации не попадет в глаза сегодня утром человеку, но, может быть, это и не важно.
У меня тут возникла такая странная немножко идея про то, что, возможно, люди, которые лучше всего бы справились с проектированием, не лучше всего, но неплохо, с такой проектированием такой системы нотификаций, это SMM-щики и маркетологи, потому что я подумал, что то, что мы обсуждаем, ну вот у нас есть опыт взаимодействия, типа в телеге каждый из нас подписан на кучу каналов, и какие-то каналы замьючены, а какие-то нет. И это же очень наглядная метафора. Замьючен, это значит канал, который ты игноришь, потому что ну, там куча ерунды приходит. И там соотношение сигнал-шум, оно как бы не очень. А не замьючен, это ты такой, блин, ну они если пишут, то это, ну как бы, ну либо это важное, да, какое-то, либо, ну, по делу. Понятно, что это не супер точная метафора, потому что бывают еще разные по тематике, типа мемчики я всегда готов посмотреть, а какие-то умные статьи, даже если там каждый пост это золото, я там откладываю на вечер. Но почему я думаю, что люди, которые там ведут канал, в широком смысле там какие-нибудь СММщики, рассылщики, могут хорошо справляться, потому что они работают в ситуации, когда, по сути, они проектируют вот эту систему нотификаций, а там тоже есть ну, регулярные, да, какие-то события, там тип событий. У нас распродажа, у нас кросс-промо, у нас там то, у нас вот это. и у них есть очень быстрая цепочка обратной связи. То есть мы на наши нотификашки не видим, вот мы добавили дополнительное, там, какая доля людей ее замьютила. Ну, видим, если там хорошая аналитика, ну, так. А они же прям как бы видят, что так, мы бахнули такое письмо, нас там еще плюс 0,5% пользовательской базы отписалась или там замьютила, потому что в аналитике канала ты прям видишь, сколько людей тебя, ну, мьютит или анмьютит. И у тебя получается довольно быстро, наверное, не знаю, я не заморачивался, да, глубоко, но как бы само вот эта интуиция и чутье тренируется на то, а насколько это сообщение будет восприниматься как шум или сигнал, и, возможно, это гипотеза, я не знаю, но, возможно, этот навык переносим на проектирование как раз вот этой вот ленты событий. Вот такая спекуляция, она закончена. Давай.
Давайте я поспорю. Во-первых, я открыла тележку, и чтобы посмотреть, что у меня замьючено, что у меня нет. И знаете, у меня все равно замьючено все то, что не повлияет на мой сегодняшний день. У меня не замьючен наш каналчик про True Crime Design, потому что сообщения оттуда повлияют, что я сегодня буду делать. Допустим, я буду монтировать, рисовать или писать нарратив. У меня не замьючен отец, понятно почему. И все. Все остальное у меня замьючено.
У тебя замьючены все люди?
Да, у меня даже замьючена моя тетя. Нет, у меня замьючена даже моя тетя, которая шлет каждое утро пожелание с добрым утром. Вот. Она замьючена.
Блин. Марин, ты просто вообще. Я даже не знаю. Как так?
Ну, подождите, я про принципы. Не надо меня шеймить. Давайте. Я про принципы. Не кажется, что мы мьючим...
Я шеймлю с уважением.
Мьючим. Мы мьютим только то, что не влияет на наши следующие действия потенциально.
Ну да, мне кажется, это хорошая эвристика на самом деле. То есть тут, мне кажется, мы не спорим просто про разные... То есть ты даешь классную эвристику для проектирования... А я скорее про то, типа, где нанять чувака, который, возможно, этой эвристикой интуитивно обладает. Хотя твой совет кажется более применимым, честно говоря.
По поводу чуваков, мне кажется, у них тоже немножко... Я поспорю, короче, не берите СММщиков, да? Мне кажется, тут немножко области неприменимы. С одной стороны, у них очень короткий цикл обратной связи. Это да, это плюс. С другой стороны... Я часто сталкивалась с ситуацией, когда СММщики тоже очень сильно по рукам и ногам связаны своими некими странными, очень-очень непривязанными к реальности KPI-ами, и они прям должны шитпостить, потому что вот у них есть KPI, там, 5 постов в неделю. Вот.
80 постов в неделю должен выложить.
Да, сайт. Да, должен выложить, и все, и крутись как хочешь. Это первый пункт. И второй пункт по поводу того, что особенно в B2B, кажется, особенно в профессиональных системах, нет возможности у юзера проявить какие-то признаки фрустрации напрямик, чтобы эти признаки уловил... Но это, конечно, вопрос к нам, к нашей стороне, как мы улавливаем, да, признаки фрустрации, но...
Про обратную связь ты имеешь в виду?
Сейчас попытаюсь объяснить. В B2C сегменте ты можешь смотреть на то, сколько людей удалило твое приложение, сколько людей отписалось там от твоего телеграм-канальчика и так далее, сколько людей задизлайкало и закидало тебя говном. А в B2B над юзером, который выражает гнев, еще стоит несколько слоев людей, которые этот гнев могут каким-то образом подавлять или сдерживать. И он не знает лично, да, человека, он не может ему как-то докинуть свой негатив, свое возмущение, и у него в интерфейсе нет там кнопки «мне не нравится», там, не знаю, «накажите дизайнера». И здесь кажется, что у нас есть типичные признаки фрустрации, типа range clicks, еще что-нибудь, когда там юзер мышкой фигачит из стороны в сторону. Какие-то системы могут улавливать это и говорить о том, что обратите внимание, у вас тут, кажется, юзер что-то недопонимает. Но мы же не всегда прикручиваем такие аналитические инструменты и не всегда опираемся на них.
Ты знаешь, тут... Мне кажется, можно даже чуть точнее, потому что Короче, сейчас, смотри. Первое, я считаю, что пользователи B2B, не пользователи, а создатели B2B, как ни странно, в лучшей ситуации, чем B2C-шники. Потому что у них ограниченное количество пользователей, можно условно ко всем... То есть в B2C у тебя типа их 30 миллионов, ты просто не можешь со всеми поговорить, тебе приходится ориентироваться на слабые сигналы, и ты, ну, как бы, ты, ну, просто с каждым интервью не проведешь. Это, короче, у меня такое немножко непопулярное мнение, что продуктовая аналитика это не, как бы, не потому, что вау, супер, а это, как бы, ну, приходится. То есть это... Лучше было бы с каждым пообщаться, но поскольку нельзя, блин, ну ладно, давайте ориентироваться на то, сколько кто раз мышкой кликнул. То есть это необходимое зло, а не как бы такое. Но, сейчас чуть-чуть я за это самое, мы наше такое необходимое... Ну, во-первых, мы можем все-таки высадиться, пообщаться с пользователями, во-вторых, мы это необходимое зло тоже можем настроить, потому что даже при наших аналитических возможностях, ну вот текущих, довольно скромных, можно, например, посмотреть, а после какого события пользователь стал реже открывать ленту нотификаций. То есть, ну, условно, да, мы можем прям взять таймлайн, ну, представим, да, и на этот таймлайн наложить, как бы, какие нотификации приходили, и туда же добавить события, типа, человек открыл, ну, открыл эту ленту. И вот мы, скорее всего, ну, это можно как бы и умозрительно сделать, и, скорее всего, можно там математически посчитать, какие как бы события в ленте последние максимально, ну, как бы снижает вероятность, что вот он в следующий раз тоже будет открыть. И таким образом, наверное, высчитать, какие события как бы в максимальной степени воспринимаются как, блин, опять какую-то бесполезную ерунду прислали. То есть это требует некоторых ухищрений математических, но не колоссальных. Типа не годы сидеть, а там, ну, сколько, ну, недельку можно.
И это все равно обход идеи того, что проще сходить. Ну, не проще, а лучше было бы сходить и поисследовать юзеров сначала. Заказдевить. А, смотрите, тогда мой вопрос к нам. А у кого-нибудь когда-нибудь хватало воли перед стартом какого-либо проекта сказать «Окей, но мы выделим N времени на то, чтобы поисследовать юзеров, и только после этого начнем проектирование».
Ну, мы так фичи делаем, многие. Не всегда, конечно.
Вот, не всегда. И при старте проекта не всегда. Я на своем опыте могу сказать, я в своей жизни один раз только, два раза, зашла с ноги в проект, говоря о том, что мы сначала N времени уделяем на исследование юзеров, а потом я делаю все остальное. Это было два краткосрочных проекта, и они, я туда вошла по связям. Опять же, видите, я воспользовалась привилегией. Я к чему это? Я вспомнила недавний собес, очень необычный и интересный, когда мы с рекрутером говорили вкратце по поводу того, как будет устроен их проект и процесс работы над продуктом, который еще не в продакшене. Она говорила о том, что им нужен человек, который может делать user research. Значит, там будет CastDev, но CastDev будет заключаться не в общении с потенциальной целевой аудиторией, а с общением с фаундером. Кстати, я сначала похихикала в душе, но я потом поняла, что штука довольно-таки распространенная. По крайней мере, я слышала от некоторых людей шутку про CastDevить Грефа и так далее. То есть это абсолютно в некоторых продуктах нормальная практика.
У меня два здесь, да, таких тезиса. Первое, про то, что действительно, насколько я понимаю, часто CastDevить Грефа, это не потому, что он лучше всех знает, как должен выглядеть интернет-банк для физлиц. Такой, ну, ребят, как бы нужно же сначала раздел баланса, потом раздел вклада, а не наоборот. А просто... Есть системы хардкорные, где там три пользователя, один из которых греф. И поэтому ты идешь к нему. И в этом, например, часто проблемы ребят, которые делают в госах какие-то продукты. Потому что бывают, ну, условно, большие ты делаешь госуслуги, можешь вообще с кем угодно поговорить. А бывает, что ты делаешь, условно, какую-нибудь систему мониторинга для министра. Вот ей будет пользоваться министр и полтора еще человека. Но к министру тебя проинтервьюировать не пустят, потому что он занятой чел, а ты типа, а ты кто? И поэтому ты такой, Ну, моя телепатическая связь, позволь мне почувствовать его сценарий. Во-первых. А во-вторых, какая штука еще есть? Про то, что, мне кажется, в B2B особенно есть как бы два слоя системы. Это первое, как бы, чтобы было удобно пользоваться, а второе, чтобы было удобно продавать. И часто фаундер это чел, который продает. То есть он как бы отвечает за, ну, в начале особенно. То есть он заключает первые сделки, он обеспечивает свою машинку, и поэтому он как бы... Это ему продавать, ему показывать этот продукт на демо, он знает людей, это часто его какие-то близкие контакты, поэтому он не является, может быть, представителем пользователей, но он является... Он знает LPR-ов. И с этой точки зрения, возможно, да, имеет смысл с ним... Ну вот, вот эта часть, она важна. То есть она не заменяет, ну как бы не получится суперклассный клиентский опыт, этого может быть недостаточно, но это вот мне кажется, что имеет смысл все равно. У меня тут возникла еще идея про такую немножко разницу B2B и B2C. Система для операторов в скорой это такой, это супер профессиональный интерфейс. Ну, прям вот хардкорно профессиональный. И кажется, что фишка профессиональных интерфейсов в том, что они часто могут быть сложнее на входе, но потом удобнее. Ну, как, да, как любые профессиональные тузы, с одной стороны. С другой стороны, фишка в том, что в B2C ты как дизайнер не можешь повлиять или там продукт на пользователя. В таком, особенно B2C, условно, e-com. Ты не можешь сказать, все, кто приходит на Озоне покупать, должны, там, я не знаю, уметь знать такие-то паттерны. Но в B2B ты можешь. И ты можешь сказать, ребят, мы спроектировали офигенно эффективную систему, но для того, чтобы с ней работать, нужно, ну, выучить какие-то базовые, как бы, вещи, и необходимо, чтобы люди, которые будут с ней работать, прошли, там, ну, не знаю, обучение там, часовое, двухчасовое, там, десятичасовое. Ну, я тут, да, немножко утрированный пример, но, типа, никто не говорит, а почему люди, которые никогда не летали, не могут водить Боинг? Как бы интерфейс Боинга хорош, но он предполагает какое-то обучение. И дизайнеры, возможно, которые его проектируют, они его проектируют с прицелом на то, что люди, которые будут работать, там тоже дофига, наверное, ошибок, там, может быть, их там какие-то сотни сотен, но люди подготовлены. И, может быть, это та часть, которую обычно дизайнеры упускают из вида, не только дизайнеры, обычно создатели, да, продуктов упускают из вида, потому что в половине продуктов это та часть, на которую ты не можешь повлиять. А вот в хардкорных профессиональных ты можешь, и ты можешь сказать перед тем, как чел сядет, он должен, ну, пройти такую-то подготовку. И пользователь там как бы часть системы, ну, он везде часть системы, но в профессиональной системе это часть системы, как бы поведение, которое ты тоже можешь проектировать, то есть на которое ты можешь, тоже можешь влиять и сказать, у нас пользователь, который, ну, вот выучил, не знаю, все 30 иконок, которыми мы пользуемся. И, возможно, здесь, ну, одна из, как бы, я опять же тут спекулирую, но, возможно, если, ну, просто звучит так, что они как бы накатили одним днем систему, посадили операторов, такие, ну, вперед,
нет,
ребят.
Нет, Максим, я напомню, у них проходило обучение за 10 месяцев до того, как они накатили систему.
Ну, это жесть, ну, как бы, ну, типа, ну, кто так делает? Ну, нет, понятно, все так делают.
Спасибо, ребят, за интересное рассуждение. Как далеко нас увели ошибки в интерфейсе.
У нас сегодня какой-то выпуск разгонов.
Да. Мне прям буквально немножко закончить эту тему. Тут еще несколько таких моментов всплывет при проектировании данной системы. Он, вот еще один интересный факт, он уже более социально такой, психологический. Двумя людьми, которые в первую очередь отвечали за выбор поставщика программного обеспечения для создания этой системы, были менеджер, ожидавший увольнения, и подрядчик, который был временным в организации. Роль этих людей и отсутствие у них заинтересованности в проекте заставляет усомниться, конечно же, в их способности выбрать лучшую компанию-поставщика для разработки ПО. Компания, которая создавала это ПО для службы скорой помощи, никогда не работала над такими крупными проектами и не имела абсолютно никакого опыта работы, цитирую, с системами командования и контроля в режиме реального времени, критически важными для безопасности. И еще, вернемся к процессу сбора требований и написания спецификации проекта. Менеджеры ЛАС не пытались проконсультироваться с операторами скорой помощи, как я уже говорила, диспетчерами и другими ключевыми пользователями системы. а мы уже выяснили, как важно опираться на пользователя интерфейса. И к тому же у компании-поставщика было ограничение во времени, что снова исследователь данного кейса, я, в принципе, присоединяюсь к ним, посчитали виной компании-поставщика, потому что если бы ни одна компания не предположила, что успешная поставка возможна в сроке, которое требовала лондонская служба, диспетчерская, то ЛАС поняла бы, что это неразумно, и либо увеличила сроки, либо отказалась от проекта. А принятие предложения компании-поставщиком подразумевало, что действительно было возможно создать успешную программу в такие сжатые сроки. В общем, на самом деле, на этом история заканчивается. Очень мало медицинских топиков в интернете. Я не нашла никакие документы, никакие там саб-документы касательно судебного процесса и разбирательства. Я не знаю, честно говоря, был ли какой-то судебный процесс по этому тему. Возможно, это было сделано за толстыми дверьми лондонского суда. Надеюсь, так оно и было.
Спасибо, что прослушали наш подкаст. До новых встреч!
Слушайте нас на Яндекс.Музыке, Google подкастах, Apple подкастах и Spotify. Либо в любом другом месте, где вы слушаете ваши подкасты.